Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Это был приятный, благородный, короткий вызов или картель. Учтиво, с ясностью холодной, звал друга Ленский на дуэль.
Услугам вашим я довольна. Выслушал я вас, безумны вы, безумны вы. И вам урок послужит к исправлению.
Итак, тема передачи – дуэль.
Посмотрим, кто кого проучит.
Опытный дуэлянт Пушкин слово «дуэль» выгодно подсвечивает словами «приятный», «благородный», «учтиво». В суховатом английском исследовании, которое я прочел, готовясь к этой передаче, дуэль с почтением названа «альтернативным правосудием». В этой программе речь пойдет о дуэли сравнительно нового времени, когда она утратила средневековый смысл Божьего суда и стала сугубо частным институтом, делом чести. Начнем с Франции. Об отношении к дуэли французов я спросил французского филолога и писателя Луи Мартинеса.
Дворянская дуэль превращала каждого дуэлянта в произвольную верховную инстанцию, имеющую абсолютное право на жизнь и смерть над собой и противником. Дрались за оскорбленную честь, над которой, как вы знаете, царствовали дамы. И дуэль стала неотъемлемой частью любовной культуры классических веков. В отличие от Англии, где так жарко не защищали дамский суверенитет. Но дрались, как ни странно, довольно грубо и беспорядочно, как в тумане, сказал бы Зощенко. Строгие правила элегантного убийства установились только в XVIII веке, в тот же просвещенный век, когда в Испании установили ритуал кориды, а в Пруссии кодекс практической морали. В этой утонченной форме дуэль перешла в Россию, как и просветительство, и парик. Ну, конечно, культура дуэли никак не отделяется от вообще от дворянской культуры, которая непонятна без обожествления чести. Поэтому, конечно, к дуэли не допускались не благородные, не дворяне. Культура дуэли – это как фейерверк уже умирающего класса.
Луи, тем, кто читал «Трех мушкетеров», кажется, что чуть ли не каждый француз – это дуэлянт. Так ли это на самом деле и насколько тема дуэли интересовала, интриговала французскую литературу?
Ну, в литературе традиция дуэли крепка. Она подвергла, например, молодого Корнеля гневу кардинала Ришелье, потому что в его трагедии «Сид» дуэль за оскорбленного отца напоминает о средневековых пережитках, дворянских ценностях и расшатывает именно королевскую монополию на казнь. У романтиков, правда, дуэль соперничает с самоубийством, как закваска любой романтической интриги. Тень дуэли еще, ну, правда, слабо лежит в тепличном светском мире Марселя Пруста. Но нигде она не получила такого яркого оформления, как в «Сирано» Ростана, где в устах героя она совпадает с балладой, в посылке которой дуэлянт ранит противника. «Vous auriez bien dû rester neutre, ou vais-je vous larder d'un don dans le flanc? Sous votre maître au cœur, sous votre bleu cordon, les coquilles teintes, ding-dong, ma pointe voltige, une mouche, décidément c'est au bedon, à la fin de l'envoi, je touche. Видно, что литературная дуэль далеко ушла от судебных расприй и сливается с риторикой. Недаром концовку сонета, например, называют «пуэнт», то есть острие оружия, последний удачный удар, после которого уже нечего ждать. Но дуэль не окровавила французскую литературу, которая не может похвастать Пушкиным или Лермонтовым. Зато она преждевременно отправила на тот свет одного из самых гениальных математиков всех времен, Эвариста Галуа, молодого политического буяна. Накануне глупой банальной дуэли он ночью, как Ленский, написал математическое завещание, которое было доступно одному Риману через несколько лет. Этому Лобачевскому от алгебры было 21 год, когда он умер в парижском пригороде. На моем веку одна дуэль нашего министра внутренних дел Гастона де Ферра неким маркизом де Куэвас 50-х годах. По-видимому, внутреннее значение дуэли перешло на стадион. Дуэль глубоко изменилась. Уже нет лишнего риска, лишнего выбора смерти в доказательство того, что ты свободный человек.
И чем кончилась дуэль между министром и маркизом?
Первой кровью, как говорят.
Французы и англичане, так сказать, исторические антагонисты. Как относятся к дуэли англичане? Этот вопрос я задал профессору Лондонского университета Доналду Рейфилду.
Вообще, мы, англичане, не любим конфронтации. У нас есть способы гораздо более верные и субтильные. На крайний случай обидчика можно публично сечь длинным хлыстом или с помощью друзей облить дегтем и потом осыпать куриными перьями. А рисковать собственной жизнью, чтобы совершать заслуженную экзекуцию над подлецом, нам кажется бессмыслицей. Правда, в 18 веке дуэль на время до того распространилась, что и армия, и высший свет принуждены были объявить ее вне закона. Но тогда дуэли занимались профессиональные психопаты-убийцы. Около Лондона даже были кабаки, куда на пути к дуэли счастливые дуэлисты заезжали, заказывая пистолеты на двоих и шампанское на одного. После наполеоновских войн, когда армия должна была беречь оставшихся в живых офицеров, такие заведения закрыли. Но дуэль не сразу исчезла. Некоторые старшие офицеры смотрели на нее как на упражнение в храбрости или как увлечение в скучное мирное время. Ведь статистика английской дуэли показывает, что она вряд ли была опаснее для жизни, чем попойка или дом терпимости. Смертный исход был около 4%, то есть один смертный случай на 14 дуэли.
Профессор Рейфилд, а почему в английской литературе, в отличие, скажем, от русской или французской, так мало дуэлей?
У нас дуэль раньше играла важную роль, тогда, когда литературу писали или читали аристократы, когда все женихи богатые и знатные. Чем может невеста отличить достойного жениха, если не его поведением на дуэли? В Англии 16 века дела обстояли, как в Чечне в 19 веке. Только удачный убийца достоин любви. Не стоит забывать, что Ромео понравился Джульетте не только из-за красивых глаз, но и тем, что убил ее двоюродного брата на дуэли. А очень рано у нас, 17 века, произошел буржуазный переворот. Великий английский роман писали буржуи о буржуях, которые ценят не только свои деньги, но и свою жизнь. Своим противникам они отказывают в чести вызова. Читайте романы Троллопа или Такарея, и вы увидите, как избавляется от недостойных конкурентов. Обгаживает, засуживает, а стреляться не будут.
И, наконец, русская дуэль. Мой собеседник – петербургский писатель, автор исследования «Русская дуэль» Яков Гордин.
Дуэльная традиция связана, естественно, с русским дворянством. Это чрезвычайно молодое дворянство. Оно просуществовало всего какие-нибудь 150 лет. Тип дворянина, на который мы ориентируемся, он выработался во второй половине Екатерининского царства. И именно на это время приходится такой бешеный всплеск дуэльной энергии. Я процитирую журналиста конца 18 века. «Бывало хоть чуть-чуть кто-либо, кого по нечаянности заденет шпагу или шляпою, повредит ли на голове волосочек, погнет ли на плече сукно, так милости просим в поле. Хворающий ли зубами даст ответ в полголоса, насморк имеющий скажет что-нибудь в нос, ни на что не смотрят, того и гляди, что ПФС шпага. Так ли, глух ли кто, близорук ли, но когда, Боже, сохрани, он не ответствовал или не довидел поклона, тотчас шпаги в руки, шляпы на голову, да и пошла трескотня да рубка». Я думаю, что русская дуэльная традиция имела отношение не к Франции. первые дуэлянты были скорее немецкие офицеры, которые пришли с Петром. Представление о дуэли пошло отсюда. Но оно трансформировалось совершенно оригинально в России. Ну, как ни странно, это может прозвучать вот таким кровавым и внешне даже несколько нелепым способом. Русское дворянство вырабатывало то, что можно назвать идеальной моделью поведения. В дуэльной стихии вырабатывалась и особая русская дворянская идеология, основанная впервые тогда на понятии чести. Потому что ни в допетровской России, ни в петровской России европейского понятия дворянской чести, собственно, не было. Это не хорошо и не плохо. Это данность, были другие представления. Дуэли в России, в отличие от Европы, это тяжелая история самовоспитания личности. Вот как это ни, опять-таки, странно может прозвучать, дуэль носила такой высокий педагогический характер. Это выработка личного достоинства дворянина как непременного условия свободы. Вот поэтому, очевидно, скажем, в наиболее либеральные царствования, как при Екатерине II и при Александре I, дуэль преследовалась чрезвычайно мягко. А Николай, который чувствовал вот свободную подоплеку дуэльной традиции, он преследовал ее всеми возможными способами. Дуэль действительно была отстаиванием своей независимости от власти в самом главном, в решении вопросов жизни и смерти. Поэтому русская дуэль была гораздо суровее по своим условиям, чем европейская дуэль. Только в России существовала практика поединков на 6, а то и на 3 шагах между барьерами.
Русская литература любит тему дуэлей, от классиков до Андрея Битова, описавшего дуэль филолога в романе «Пушкинский дом».
Дуэльная тема одним вообще из стержней русской литературы. Онегин, герой нашего времени, «Война и мир», поединок Безухова и Долохова, в «Братьях Карамазовых», история старца Зосимы, в «Бесах» Шатов и Ставрогин, в «Записках из подполья», ну, не говоря уже о более, так сказать, второстепенных писателях, там, Бестужев-Марлинский, Сологуб и так далее.
Можно добавить еще Чехова, Тургенева.
Чехов, Тургенев, конечно, ну, Куприн. Литература здесь, русская литература, с необычайной тщательностью и пунктуальностью следовала за жизнью. Скажем, в 30-е годы 19 века произошло стремительное разложение дуэльной традиции. Она стала себя изживать. Немедленно Лермонтов зафиксировал это в «Герои нашего времени». Вы помните эту полуанекдотическую, так траги-анекдотическую историю дуэли Грушницкого и Печорина? Причем там есть одна очень важная фраза. Грушницкий говорит Печорину, что в случае бескровного исхода дуэли он зарежет его из-за угла. Но дело в том, что вот эта практика убийства вместо дуэли из-за угла, она реально входила в жизнь в 30-е годы. Там, скажем, в 32-м году добрый знакомый Пушкина, литератор Александр Шишков, был зарезан из-за угла офицером Черновым вместо дуэли. Одним из признаков разложения дуэльной традиции, которая и всего-то лет 50 в своем классическом виде у нас существовала, стал отказ от поединка. Достоевского именно отказ от поединка стал зерном дуэльных ситуаций, но совершенно в особом парадоксальном повороте. Если в пушкинское время отказ от дуэли трактовался как нравственная ущербность, то у Достоевского это признак нравственной неординарности. Здесь, кстати, тоже лежали в основе жизненные реалии. Ну вот вы помните эту знаменитую историю Ставрогина-Шатова в «Бесах», когда Шатов дает Ставрогину, гордому аристократу Ставрогину, пощечину, а тот отказывается от поединка. Существует версия, ее излагал Леонид Гроссман, о том, что в основе этого лежит история знаменитая ссоры Бакунина и Катков 30-х годов, когда Катков ударил Бакунина по лицу, и храбрец Бакунин, который потом доказал свою храбрость на баррикадах там Парижа, Праги и Дрездена, отказался стреляться. Литературная традиция дуэли, она ведь воздействовала вплоть до 20 века. Ну вот мы знаем эту дуэль известную Волошина-Гумилева, которая кончилась бескровно. Мандельштам вызывал на дуэль Шершеневича уже после революции. Конечно, это прежде всего воздействие не реальной, а литературной дуэльной традиции.
А вот они, москвичи, ваш приятель, не разберу.
Яков, о Пушкине порой говорят, как о жертве иностранца. Так ли это на самом деле? Или Пушкин и Дантес были все-таки людьми одного круга, и им самим бы в голову не пришло предъявлять друг другу вот такой национальный счет.
Пушкин, конечно же, не воспринимал Дантеса как некую иноземную силу, стремящуюся его уничтожить. Вот между ними этого, конечно, не было. Но когда Пушкин был убит, то этот мотив возник. Тут никуда от этого не деться, скажем, и был немедленно зафиксирован тем же уже упоминаемым нами неоднократно Лермонтовым, очень чутким человеком в стихах «На смерть поэта», на что он руку поднимал. Эти обвинения иностранцев, они совершенно не схожи с теми, которые часто предъявляются теперь. Скажем, в России был такой протест против немцев, скажем, в пушкинские, в декабристские времена. И декабристы яростно агитировали против немцев, вовсе не имея в виду немцев как таковых. Как немцы воспринимались Романовы, правящая династия. «Царь наш немец прусский», писал Александр Бестужев. Но Романовы фактически и были немцами. Под немцами подразумевалось непосредственное окружение государя, хотя там далеко не все были немцы. В общем, немец, вот в агитационном представлении русского дворянина-оппозиционера, бюрократ, работающий исключительно на власть. Потому что среди декабристов было достаточно немцев, причем довольно крупных декабристов. Пестель, Кюхельбекер, Вандербриген, Розен, один из действующих лет 14 декабря. Конечно, их за немцев не считали. Вообще, вот немец — это было нечто условное. То же самое было и в ситуации Пушкин-Дантес. Конечно же, потому что все прекрасно понимали и писали об этом и тогда, что за Дантесом, как выражались, наемной пикой, стоят совсем другие люди. Но они не считали, что это там интрига, идущая из Европы, как теперь иногда говорится. Там в одной статье, я помню, было сказано, что Пушкина, значит, убила международная, это был международный заговор, штаб-квартира, которая была в доме Нислероды. Вот такая вещь никому в пушкинские времена и в послепушкинские в голову бы не пришло.
Яков, какая дуэль, литературная или настоящая, ваша любимая?
Я всегда с удовольствием вспоминаю рапорт, который я нашел в архиве военно-историческом, в котором командир Азовского гарнизона докладывал 22 сентября состоящий в веренном мне Азовском гарнизонном батальоне Азовской крепости плац-адъютант Краузе вызвал за крепость оного батальона капитана Линтварева на поединок, и там, зайдя в огород, дрались и кричали «караул». Посему посланный с гауптвахты караульный унтер-офицер с рядовыми, прибежавший туда, в той драке их рознил. Ну, мне это еще чрезвычайно симпатично, потому что это почти буквальное повторение ситуации из «Капитанской дочки», когда Швабрин и Гринев, тоже зайдя в огород под крепостную стену, дрались без секундантов, так же, как здесь, и пять инвалидов их разнимали. Но, если говорить уже о дуэлях серьезных, при Павле в 1797 году генерал-майор Бахметьев, командуя дворцовым караулом, ударил во время развода за какую-то провинность тростью прапорщика Кушелева. И прапорщик Кушелев, который в то время не имел возможности потребовать удовлетворения от генерала Бахметьева, немедленно уехал на Кавказ и служил там 6 лет. После воцарения Александра время изменилось, нравы изменились. Он вернулся в Петербург через 6 лет уже боевым капитаном. И первое, что он сделал, он поехал к Бахметьеву, вызвал его на поединок. Для меня это очень важная дуэль, потому что здесь продемонстрирован уже выработавшийся тип, так сказать, русского дворянина, человека чести.
А чем кончилась эта дуэль?
Дуэль кончилась бескровно. Они стрелялись под Царским селом. При первом обмене выстрелами они промахнулись, а затем секунданты их все-таки развели, и Кушелев был выслан немедленно обратно на Кавказ и уехал в надежде, что ему удастся возобновить поединок.
Яков, у кого в России была репутация непобедимого дуэлянта?
Это толстой американец. Это человек, который, по свидетельствам современников, убил около 10 противников. Дуэлянт, бритер – это была в некотором роде профессия и талант. Пушкин был, кстати говоря, прекрасным дуэлянтом, профессионалом. Ведь у него до последнего дуэли было еще как минимум 5 поединков. И по свидетельствам он вел себя в высшей степени замечательно, хладнокровно и профессионально.
Яков, а дрались ли русские во Франции, в Германии, за границей?
Да, конечно. Первая из зафиксированных дуэлей в России, ну так условно ее можно звать дуэлями, это в 1714 году дрались на шпагах во Франции два русских гардемарина, посланных учиться туда, во Францию. И один ранил другого. И Петр так рассвирепел, когда он об этом услышал, что он велел отдать их под суд там, прямо во Францию, потому что он тоже был страшным противником дуэлей. В России их еще не было, но он уже предвидел это и издал жесточайшее законодательство. Было жесточайшее при нем принято против дуэлей. Все участники дуэли должны были быть повешены.
Враги, враги, давно ли друг от друга? Жажда, жажда крови отвела. Давно ли мы часы до суда? Трапеза, трапеза, мысли, мысли, дела. Врагам наследственным подобным, мы друг за друга тишине.
Вместо эпилога отрывок из романа «Пушкинский дом». Читает автор Андрей Битов.
«Дуэль?» — опасно хихикнул Митишатьев. Он испугался Лёва. «Дуэль», — согласился Лёва. На пушкинских пистолетах, на любых, Лёва все бледнел. «Не льстит дуэль с тобой», — усмехнулся Митишатьев. «Ты меня возвышаешь до своего класса». «Мы из одного класса», — сказал Лёва без выражения. «Из 5А или из 7Б, точно не помню». «Ха-ха», — сказал Митишатьев. «Браво! Какой юмор накануне дуэли! Удивительное самообладание!» «Покончим с этим делом скорее», — брезгливо поморщился Лёва. Митишатьев взглянул на него с удивлением. «Не может быть», — сказал он потрясенно. «Ты это всерьез?» «Вполне». Лёва стоял все на том же месте. Губы его с трудом произвели это. Он чуть качнулся. Митишатьев усмехнулся и потупил взор. «Хорошо, князь. Но ты должен помнить, что дуэль подразумевает равного соперника. Дуэль со мной тебе обесчестит. Дуэль подразумевает только одно», — ровно пробубнил Лёва. «Она подразумевает полную невозможность нахождения каких-либо двух людей на одной земле».
«Не засмеяться ли нам, пока не обогрелась рука?
В передаче «Дуэль» принимали участие Яков Гордин, Доланд Рейфилд и Луи Мартинес.